Но помогать японцу Фандорин сейчас не мог, у самого забот хватало. Во-первых, нужно было нейтрализовать хохотуна. Тот разогнулся, выпучил свои голубые глаза и даже успел положить палец на курок, но не более. Эраст Петрович молниеносным рывком преодолел расстояние, отделявшее его от бандита, и нанес удар ребром ладони пониже уха. Этого хватило. Кореглазый, мазнув по лицу струящуюся кровь, ощерил зубы и вскинул оружие. От пули Фандорин уклонился, качнувшись в бок, а второй раз выстрелить противнику не позволил. Жестокий прием коготь сокола. Прибегать к нему позволительно лишь последней крайности. Растопыренными напряженными пальцами бьешь по лицу так, что атаки одновременно подвергаются 5 жизненно важных точек. Переносятся оба глаза и нервные центры под скулами. Смерть наступает мгновенно. Теперь можно было и японцу помочь. Но Масса обошелся без поддержки. Гортанно вскрикнув, он подсек одноглазого, кинувшись ему в ноги. Приподнялся, двинул железным кулаком от локтя, точно в сердце, только ребра захрустели. «Негодяй! Он попал мне в ляжку!» — пожаловался Масса, поднимаясь. На синей штанине сквозь грубую ткань проступало темное, быстро расширяющееся пятно. «Перетяни потуже!» — недовольно велел Эраст Петрович. Как неудачно все складывалось. А ведь главные неприятности еще впереди. К двум пальцам со всех ног бежали черные платки. Услышали стрельбу. Фандорин подобрал одну из винтовок, выстрелил. Залегли, но открыли ответный огонь. По камням защелкали пули, у самого уха провизжал рикошет. За всеми не уследишь, кто-нибудь непременно просочится, и тогда уже с этого чертова утеса не спуститься. А Масса истекает кровью. Вот и верь после этого специалистам, сердито обругал Фандорин покойного Пинка. Нет второго выхода, нет второго выхода. «Надо поскорее убираться отсюда. Спускайся первым, хромоногий!» Он высунулся меж камней и выстрелил еще пару раз. Но, как следует прицелиться, возможности не было. Черные платки были слишком близко, палили не переставая. И надо отдать мерзавцам должное довольно метко. Пока Масса кряхтя спускался по ступенькам, Эраст Петрович наклонился над голубоглазым. Тот лежал без сознания, запрокинув голову. На шее пониже платка беззащитно подрагивал кадык. «Пускай живет, черт с ним!» Подобрав свой герсталь и несколько раз выстрелив вниз, чтобы бандиты не слишком торопились, Фандорин бросился вдогонку за слугой. Дорога была только одна, вглубь ущелья, к прииску. Вот они добрались до длинного дощатого барака, в котором, очевидно, когда-то жили старатели. «Настя, где вы?» — крикнул Эраст Петрович, толкая дверь. «Длинная грязная комната. На полу валяются одеяла, седла, пустые бутылки. Здесь, стало быть, и квартирует банда. Внутри никого». Значит, на вылазку шайка отправилась в полном составе. Девушки нигде нет.
«Господин, идите сюда!»
— закричал с улицы Масса. Он стоял возле кораля.
«Узнаете?»
Японец показывал на крупного коня, от природы, вероятно, бывшего белой масти, но всего размалеванного большими пятнами. Вблизи было видно, что это угольная сажа. «Чубары безголового всадника!» — кивнул Фандорин. «Но откуда ты-то его знаешь? Тебя ведь у Змеиного каньона не было!» Масса удивился.
«Про всадника без головы ничего сказать не могу. Но на этой лошади скакал главарь разбойников, которые напали на наш поезд».
«Верно. У коня та же стать, та же посадка головы. А вот и саван нашего привидения». Эраст Петрович подобрал с земли длинное пончо, под плечи которого было подложено нечто вроде несложного деревянного крепления с обручем, а спереди в ткани прорезано отверстие для лица. Если надеть обруч на лоб, получался огромный безголовый силуэт. Посмотришь издалека, да еще ночью или на рассвете, напугаешься. Однако времени на дедукцию не было. Нужно разыскать девушку, а потом еще понять, как выбираться из этого тупика наружу. Сумели же бандиты просочиться через гору?
«Куда теперь, господин?» — спросил Масса. «Слышите? Они перестали стрелять. Нам лучше поторопиться».
«Туда!» — показал Фандорин на черный зев бывшего рудника. Больше все равно было некуда. Под землей. Помощника он оставил у входа. Когда из ущелья покажутся преследователи, пара выстрелов из винтовки на время поумерит их пыл. Насколько запущенным и грязным был барак, настолько опрятно и ухоженно выглядела пещера, вырубленная в толще горы. Фандорин с удивлением оглядел деревянную обшивку стен, посыпанный свежими опилками пол, масляные лампы на крюках. По углам помещения было несколько закрытых отсеков с гладко струганными стенами и настоящими дверями. Скорее всего, здесь живет главарь, отдельно от своих головорезов, — подумал Раст Петрович и вдруг заметил, что дверь комнаты, расположенной в самой дальней части подземелья, заперта снаружи на засов. — Настя, вы здесь? — позвал он, отодвигая металлический брус.
— Да, да, кто это?
— донесся с той стороны нежный девичий голос. Фондорин рванул створку, одновременно вынимая из кармана электрический фонарь, чтобы осветить темницу. Только это была отнюдь не темница. В довольно просторной комнате горела керосиновая лампа с матерчатым абажуром. На полу лежало несколько бизоньих шкур. Был здесь и шкаф с зеркалом, и довольно приличный стол, и пара кресел. Сама пленница сидела не на груди гнилой соломы, а на большой железной кровати среди мягких подушек. Вид у похищенной Насти был не сказать, чтобы сильно истрадавшийся. Правда, спасителю она обрадовалась. Вскочила с ложа, ликующе взвизгнула, даже бросилась Расту Петровичу на шею и звонко его расцеловала. — Вы целы? — на всякий случай спросил он, хоть и так было видно, что девушка пребывает в отменном здравии. — Тогда скорее, нужно уходить. С минуты на минуту здесь появятся бандиты. Будто в подтверждение этих слов от входа донесся выстрел, потом еще один. Масса выругался по-японски, должно быть, промазал. В ответ загрохотали другие выстрелы, многочисленные, но приглушенные толстыми стенами.
«Куда же мы пойдем?»
Красавица не трогалась с места, ласково глядя на озабоченное лицо Эраста Петровича. «Здесь где-то должен быть ход, вы не знаете?» Настя дернула плечиком.
«В глубине пещеры я видела какую-то галерею, но только я туда не полезу, там, наверное, грязно. Летучие мыши и еще какая-нибудь гадость».
Он ошеломленно смотрел на нее. «Но мы не сможем долго их удерживать. У моего помощника мало патронов».
«Так не удерживайте, убегайте, но меня увольте».
«Почему?» Скривив хорошенькое личико, Настя протянула.
«Опять к товарищам коммунарам? Ну их, здесь веселее и кавалеры поинтересней».
Она сладко потянулась, очень похожая сейчас на разнежившуюся кошку. «Вот они, плоды социалистического воспитания», — подумал Раст Петрович с содроганием. Только теперь он заметил, что на столе стоит бутылка вина, ваза с фруктами, коробка шоколадных конфет.
«Конечно, мальчики грубоватые», — задумчиво продолжила раскрепощенная девица, — «но это ничего, их можно выдрессировать. Умная женщина, оказавшаяся одна среди мужчин, всегда сумеет хорошо устроиться, если не потеряет присутствие духа. Смотрите, что мне подарили!»
Она вытянула из-под платья золотой самородок на цепочке.
«Это вам не кружевное белье от Кузьмы Кузьмича».
Снова ударил выстрел.
«Господин, у меня осталось 3 патрона!» — крикнул Масса. «Если девушка не может идти, берите ее на руки и бежим!»
«Еще минута!» — громко ответил ему Эраст Петрович.
«Однако, Настя, что с вами будет дальше? Вы об этом подумали?»
«Конечно!» — девушка очаровательно улыбнулась. «Накоплю побольше подарков вроде этого. Тут есть 2-3 очень милых молодых человека. Выберу какого-нибудь одного посимпатичнее и сбегу с ним. В жизни столько всего интересного».
Эраст Петрович смотрел на расчетливую красотку с отвращением. Ай да сон Веры Павловны. Далеко же упало яблоко от прекраснодушной яблони.